программы на нашем канале в YouTube. В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21 час и почти 5 минут. Это программа «Статус». У микрофона Майкл Наки. Здесь со мной в студии Екатерина Шульман. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы сегодня в необычных декорациях, поэтому подключайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы». Там идет прямая трансляция эфира. Видно ваше сообщение. Также видно нашу доску.
А без Аристотеля видно в трансляции?
Я думаю, нет.
А что?
Он тут есть, в смысле. Поэтому мы об этом упоминаем. Вот, а также видно Екатерину Михайловну, которая на прошедшей неделе снималась для глянца, в том числе. И вы можете увидеть ее и воочию здесь, на YouTube-канале Москвы. А мы переходим...
Безо всякого глянца.
Безо всякого глянца. Мы переходим к нашей первой рубрике.
Не новости, но события.
Итак.
Итак, засмущали меня несколько внезапным этим предисловием. Не глянцем единым жива политическая наука, а также политическая практика. Значит, что касается событий, которые у нас произошли на прошедшей неделе. Сначала у нас будет несколько законотворческих небольших новостей, и потом перейдем мы к нашей, я бы сказала, основной теме. Значит, что касается новостей законотворчества. У нас, как это называется, обострился злокачественный кризис, который бывает, как известно, злокачественный и доброкачественный. И доброкачественный тоже проявил себя, но злокачественный прямо сегодня внес новый законопроект в Государственную Думу, который касается блокировки пользователей мессенджеров, если я правильно все понимаю, за то, что если они вдруг распространяют неправильную экстремистскую информацию. Проект только внесенный, мы еще должны в нем разобраться, но, что называется, с первого взгляда все это внушает некоторое беспокойство. Будем разбираться, вы тоже, дорогие товарищи, смотрите на текст этого законопроекта, его можно найти в базе Государственной Думы по фамилии Клишес, вы его ищете, и высказывайте свои критические и экспертные оценки, что это такое, хорошо это или плохо, реализуемо или нет. И что касается доброкачественных инициатив сенатора Клишеса, мы помним, что это очень энергичный, такой интенсивный инициатор, у него есть и хорошие инициативы, даже их, в общем, несколько. Мы с вами говорили несколько раз уже в нашем эфире о законопроекте, который запрещает использование в судах клеток и аквариумов для подсудимых. Значит, это один из тех проектов, которые довольно неохотно, но все-таки вносят время от времени Российская Федерация в исполнение решений ЕСПЧ. ЕСПЧ признал эту практику помещения подсудимых в клетки либо пластиковые аквариумы, унижающие человеческое достоинство и подлежащие отмене. После этого у нас группа сенаторов внесла, в том числе под руководством, я бы сказала, сенатора Клишеса, внесла соответствующую инициативу. Довольно долго она болтается в Государственной Думе. На прошлой неделе пришло правительственное заключение на нее, которое Валентина Ивановна Матвиенко, только что переизбранная на пост председателя Совета Федерации, поспешила объявить положительным. Значит, на самом деле, если вы прочитаете это заключение, то вы увидите, что ничего особенно положительного там нет. Там высказывается согласие с общей концепцией и предлагаются поправки, изменения ко второму чтению, которые сделают возможным сохранение практики этих самых клеток и аквариумов в судах как меры процессуального принуждения. Но, значит, одна из сторон, очевидно, что в нашем случае это будет обвинение, должна будет писать бумагу суду с просьбой вот поместить, значит, подсудимых в такую клетку. Видимо, имеется в виду, что если у нас какую-нибудь преступную группу судят, или людей, обвиняемых в насильственных преступлениях, или, как там написано, если существует опасность для них, ну, то есть, там, не знаю, родственники жертв, да, их там разорвут на части в зале суда, то сторона обвинения может просить, чтобы их вот посадили в такое помещение. Понятно, что при существующих отношениях между обвинением и судом все эти просьбы будут удовлетворяться. А поэтому это просто еще одна бумага, которую надо будет написать, и тогда нынешняя практика может быть продолжена. Поэтому согласие правительства, в общем, такое не безусловное. Тем не менее, это говорит, по крайней мере, о том, что законопроект будет продвигаться. Он готовится, напомню, к первому чтению. После первого чтения будет этап поправок. Еще один законопроект, не имеющий отношения к Совету Федерации, находящийся на гораздо более раннем этапе, появился на другом любимом нашем сайте regulation.gov.ru, сайт, на котором федеральные органы исполнительной власти вывешивают свои инициативы для двухнедельного общественного обсуждения.
Там дизлайки можно ставить.
Так вот, слушайте, сейчас мы до этого как раз-то и дойдем. Министерство труда и социального развития вывесила там проект поправок в ряд законов о социальном обеспечении. Это длинный такой большой текст. Сток сена, я бы сказала, в середине которого скрывается иголка, состоящая в следующем.
Черепашка.
Крокодильчик.
Крокодильчик.
Крокодильчик в стоге сена. Значит, крокодильчик состоит вот в чем. Отменяются пособия по уходу за ребенком в случае частичной занятости родителя. Значит, понимаете, что это значит, да? Значит, они, видимо, как-то поняли, что большое количество молодых матерей работает удаленно, в интернете, как-то подрабатывает, да, там, не знаю, пирожки печет, еще что-нибудь делает, находясь в декрете. И вот, видимо, предполагается, что они как-то слишком роскошествуют еще и за государственный счет, получая плюс к своему приработку некое пособие, давайте-ка его этого пособия лишим. Значит, это совершенно неприемлемая инициатива. Граждане зарабатывают все на хлеб как могут, государство чрезвычайно мало им помогает. Особенно нелепо выглядят эти попытки сэкономить бюджетные деньги на фоне того, что у нас уже несколько лет подряд профицитный бюджет, у нас все фонды резервные переполнены благодаря тому, что достаточно высокая цена на нефть, и при этом низкая цена отсечения, установленная Минфином. Значит, у нас не могут быть потрачены средства, выделенные на национальные проекты. Минфин плачет и жалуется, да, приводит цифры в процентах, сколько потрачено. Это просто волосы встают дыбом. Значит, государство не знает, куда девать деньги. Они в бюджете просто не помещаются. И при этом все время возникают попытки каким-то образом сэкономить на людях. И это, еще раз скажу, в той ситуации, когда уровень, скажем так, социального удовлетворения мира и стабильности не то, чтобы у нас очень высокий. Кто безумец, который придумывает такие вещи, мне на самом деле мало понятно. По счастью, мы не верим в теорию заговоров, поэтому мы знаем, что никакого единого безумца не существует. А просто есть много разных, каждый на своем месте, вот таких вот инициативных бюрократов. Значит, граждане, ссылку мы дадим где-нибудь в комментариях, да? В общем, много мы где дадим эту ссылку. Сайт Regulation.ru, да, хорош тем, что туда можно заходить, регистрироваться и ставить дизлайки. Значит, во-первых, это тоже производит впечатление на инициаторов. Во-вторых, там есть адрес для обратной связи. Вот можете написать этому человеку, что вы думаете об этих всех инициативах. А кроме того, можно писать, например, обращение в Государственную Думу через электронную приемную. Комитет по социальной политике будет естественным адресатом такого рода обращений. Это, еще раз повторю, довольно юный пока крокодильчик. Это только начальный этап обсуждения еще до внесения даже в правительство. Тем более до внесения в Думу в качестве правительственной инициативы. Его можно еще затоптать, его хрупкие кости хрустнут под нашим напором. Потом он вырастет в большой крокодила, и кровь кости их рухнут уже ваши. Поэтому начинать надо заранее. Жалеть тут никого нечего. Значит, к вопросу о социальном удовлетворении, стабильности и выдающемся политическом мире. Мы с вами в прошлых наших выпусках упоминали о протестах, которые у нас происходят в Бурятии после выборов мэра Улан-Удэ. Тогда могло показаться, что вот вернули людям прямые выборы мэра, да, в Улан-Удэ впервые после 2007 года, в 2012 году прошли выборы, и люди недовольны их результатом, поскольку чувствуют себя обманутыми. Там был популярный кандидат, который выборы проиграл. Так вот, казалось бы, да, вот вернули выборы, вот сразу беспорядки начались. Сегодня у нас другой город привлекает наше внимание, это город Элиста. Тоже столица Национальной Республики, что характерно, столица Калмыкии. Там нет прямых выборов мэров. Там были только что прошли, вот в единый день голосования, выборы главы республики, на которых выиграл новый губернатор, Бату Хасиков его зовут, выиграл он совершенно ошеломительным результатом, одним из самых высоких среди всех 18 переизбиравшихся в этот день или избиравшихся впервые глав субъектов федерации. Он набрал 82,5% голосов избирателей. Фантастический совершенно результат.
Больше, буквально, чем у Путина?
Больше, чем у Беглова. Хотя трудно себе представить более любимого народом губернатора. Тем не менее, Бату Хасиков набрал больше. Буквально через несколько дней после своего триумфального избрания он назначает, или точнее говоря, вносит в городское собрание кандидатуру главы Элисты. А человека, который до этого, зовут его Дмитрий Трапезников, до этого прожил всю жизнь в Донецке и там занимал некоторые разнообразные должности в местном ДНР. До этого он был менеджером футбольного клуба, потом бизнесом он каким-то занимался, потом он был главой района после начала вот этого вот восточно-украинского конфликта. И даже после убийства Александра Захарченко он неделю исполнял обязанности главы этого непризнанного государства. Так вот, этого человека, которого никто в Элисте вообще в Калмыкии, естественно, не знает, назначают мэром города. Казалось бы, при таком триумфальном переизбрании должен быть какой-то кредит доверия, который позволяет новому руководителю, в общем, свободу рук, по крайней мере, в кадровой политике. То есть, если люди настолько его полюбили, то, наверное, они должны позволить ему делать более-менее, что он хочет, пока на практике не станет понятно, что эти решения, скажем, там, контрпродуктивны или как-то вредят гражданам. Но нет. Значит, мы очередной раз убеждаемся, чего стоят все эти волшебные проценты. Значит, не прошло и после свадьбы, не прошло и недели, как началась драка, хотя, казалось бы, свадьба была такой полной страсти. Значит, в Элисте живет 100 тысяч человек, чуть больше 100 тысяч, у нас население Элисты. Значит, поэтому, когда там выходит 500 человек на митинг, это в процентном отношении, как если бы в Москве вышло тысяч, сколько? Мы сейчас не будем высчитывать проценты, но просто поверьте, это много. Значит, мне, как пишут мне заинтересованные местные жители, когда вот у нас 2000 выйдет, это будет революция. Значит, это действительно довольно большие акции. Их прошло несколько в конце сентября, в начале октября. Значит, причем одна из акций носила такой интересный характер, описанный как молебен с элементами митинга. То есть это был вроде как буддийский молебен за благополучие и листы, но одновременно, значит, и митинг. После этого новый глава республики решил встретиться с активистами. Причем не просто с активистами, а с теми людьми, которые его поддерживали, со своей группой поддержки. Группа поддержки сказала ему, что она им больше не группа и больше не поддержки, потому что он всем плюнул в лицо, назначив вот какого-то левого постороннего совершенно человека им главы города. 13 числа там собирается еще один митинг. Я не знаю пока, согласованный он или не согласованный, но, видимо, еще и рано об этом говорить. Тем не менее. Значит, почему этот бедный Дмитрий Трапезников вызвал такой гнев жителей Элисты? Очевидно, что какой-то национальный момент здесь присутствует. Калмыкия национальная республика, глава республики у них калмык, значит, вот им присылают как, не просто очевидно русского человека, но очевидно постороннего человека.
Донецкого варяга.
Варяги иногда, особенно в среднерусских областях, наоборот, имеют первоначальный кредит доверия, потому что если люди считают, что вот у нас дела идут настолько плохо, что, может быть, кто-то посторонний приедет, наведет у нас порядок. Бывает и такое. К варягам не всегда отрицательное отношение, но тут оно отрицательное. Мы сейчас не будем притворяться экспертами именно по Калмыкии, поэтому я не могу сказать, что именно в нем вызывает у людей такую аллергию. Но что-то вызывает. Исходя из общих знаний того, что, в принципе, сейчас раздражает людей, я могу сказать, что вот эти вот вертикальные решения... Типа, я сказал, я сделал. То именно, что в начале 2000-х годов было признаком настоящего, сильного, эффективного руководителя и вызывало всеобщее восхищение и сладостный восторг, теперь раздражает людей, раздражает их до невозможности. Поэтому те, кто этого еще не понял, заранее не слушал наших эфиров, те убеждаются в этом на собственном опыте. И главный вывод, который мы из этого делаем, состоит в следующем. Значит, прямые выборы мэров надо возвращать. А если вы их возвращаете, то не жульничайте на них хотя бы первый раз. Люди хотят принимать решения сами. Дайте им возможность это сделать, вам потом спокойнее и тише будет жить. И у вас не будет на утро после избрания под окнами собираться толпа ваших же бывших сторонников, которые теперь неожиданно хотят вас как-то повесить за то, что вы им внезапно, резко очень разонравились. Так бывает. Итак, значит, еще одно, так сказать, большое событие, которое мы приберегли на середину нашего раздела событий, это случившееся, буквально вот официально случившееся сегодня, хотя информация об этом была, в первых числах октября смена руководства ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. Значит, у нас Геннадий Корниенко, бывший глава, достиг 65-летнего возраста и ушел в отпуск, из которого не вернулся. Значит, это трагично, нет, с ним все в порядке,
он живой.
Совершенно жив, да, но он освобожден от должности. Любопытно, что информация об этом появилась достаточно заранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков почему-то опровергал ее, хотя буквально через два дня после его опровержения действительно появился на сайте Кремлин.ру соответствующий указ президента. И имя преемника Корниенко тоже стало известно достаточно заранее и тоже подтвердилось, собственно, реальным кадровым распоряжением. Это Александр Калашников, это бывший теперь уже глава УФСБ Республики Коми и руководитель УФСБ Красноярского края. Это кадровый сотрудник ФСБ, всю жизнь он в органах госбезопасности работает. Он наиболее известен тем, что он вел дело Гайзера. Собственно говоря, губернатор Коми и всей его администрации, которая была посажена как организованная преступная группа, точнее, дело было возбуждено, и они были арестованы. Потом 210-ю статью с них сняли, это, собственно, организованная преступная группа. Но остались всякие довольно серьезные обвинения в коррупции, ряд людей уже осуждено, в том числе, кстати говоря, руководитель управления службы исполнения наказаний по городу Коми, по республике Коми, прошу прощения, который тоже сел, по-моему, на 7 лет. Вот этот человек приходит теперь руководить ФСИН. В принципе, возвращаясь к нашим тезисам про варягов, назначение руководителем структуры человека не из этой структуры обычно в нашей бюрократической практике говорит о том, что уход предыдущего руководителя был не по его желанию, не из-за здоровья, не в порядке плановой ротации, а из-за чего-то нехорошего, что происходило в этой службе.
То есть структуры недовольны?
Структуры недовольны, если присылают постороннего человека, наводить порядок и разбираться, а не дают, например, заму стать начальником, это значит, что действительно были какие-то основания для недовольства. Значит, что у нас происходило последние годы в структуре КСИН? У нас действительно происходил целый ряд скандалов, довольно громких и публичных. Общество стало обращать внимание на то, что годами и десятилетиями происходило в этой структуре, но докуда просто не доходил свет солнца и, соответственно, свет публичности. Поэтому, когда появилось, во-первых, большее количество правозащитников и НКО, занимающихся тюремными делами, а во-вторых, больше камер слежения и телефонов с функцией записи, то начинают вылезать, собственно говоря, на поверхность такие дела, которые раньше там прятались где-то глубоко-глубоко, никто о них не знал. Это избиения, это пытки, это всякого рода злоупотребления, связанные с эксплуатацией труда заключенных. Еще один, кстати, фактор, который повышает видимость, это политические. Когда в какую-то колонию попадает политический заключенный, то вместе с ним сразу врывается, так сказать, большой столб света. А поэтому на месте начальников колонии я бы их очень сильно боялась. Начальник колонии, где сидела Надежда Толоконникова, потом сел сам. Начальник колонии, где сидел Ильдар Дадин, тоже сел. То есть есть такая вот зависимость, какое-то совпадение? Вряд ли.
Бойтесь политических.
Бойтесь, обращайтесь с ним получше. Потому что, понимаете, они и сами разговорчивые люди, и их снаружи много кто ждет и слушает, и вслед за ними приходят медиа, приходят блогеры, приходят их группы поддержки и начинают выяснять, что там у вас происходит. А вы так уютно жили долго, никто совершенно не к вам не совался, что вы совершенно забыли, как это в принципе бывает. По подсчетам Руси сидящей, около 75% всех заключенных не имеют связи с внешним миром даже через родственников, то есть не имеют даже родственников, которые интересовались бы ими снаружи. Это, конечно, очень приблизительные цифры, но они дают нам некую общую картину. Вы понимаете, насколько непривычно для тюремной системы, когда к ней попадает человек, которого снаружи вообще-то хоть кто-то ждет. Что представляет собой наша тюремная система? Это могучая, богатая ресурсная структура. Расхожее выражение «государство в государстве» подходит к системе ФСИН довольно хорошо. Конечно, это не ГУЛАГ, это не прежний огромный такой октопус, который был действительно значительной частью, значительным процентом вообще всей советской экономики, но, тем не менее, это большое количество земли, большое количество недвижимости, это различные производства, это свои учебные заведения, это, например, свои культовые сооружения, одних только, например, даже психиатрические больницы у них есть свои, и всякие другие медицинские штуки. Одних синагог 17 штук у ФСИН, представляете, а православных храмов больше 1000. Значит, как выглядит население вот этой вот самой империи? Надо сказать, что называется, начнем с хорошего. У нас с вами очень позитивная динамика этого самого тюремного населения. Оно постоянно сокращается. Это очень хорошо. Значит, ну, сам ФСИН говорит, что за
последние... В плане, что сажают меньше и выходят люди, а не в плане сокращается...
Не в смысле, что сидящие умирают. Нет, да. Меньше сажают, меньше людей сидит. Значит, ФСИН сам говорит, что за последние, только за последние 10 лет почти на 250 000 сократилось тюремное население. Я вам могу сказать, что в 2002 году у нас в тюрьмах и колониях находилось около 1 200 000 человек. На сентябрь 2019 года у нас получается 536-537 почти тысяч человек. Особенно, конечно, приятно смотреть на график сокращения числа несовершеннолетних, которые находятся в колониях, и самого числа этих колоний, которые закрываются и сокращаются. Значит, почему это происходит? Ну, подо всем этим, конечно, есть демографическая основа, демографическое течение. Меньше людей, меньше преступлений, особенно меньше молодежи, стареющее население дает меньше насильственных преступлений. Но надо признать, что за этим стоят и некоторые государственные усилия по сокращению числа сидящих, по, скажем так, гуманизации уголовного законодательства и по замене лишения свободы какими-то другими видами наказания. Значит, это, еще раз повторю, чрезвычайно позитивная тенденция, ее нельзя не замечать. Опять же, если мы начнем там смотреть с 2002 года, у нас вдвое сократилось число людей в тюрьмах, в колониях, в том числе и в СИЗО. Был период, когда население СИЗО росло. То есть, смотрите, что это обозначало. Люди получали предварительный арест, да, а потом выходили. То есть они не получали наказания, связанные с лишением свободы, либо им давали, как это называется, по отсиженному. Тем не менее, за последние годы и в СИЗО тоже имеется снижение. Значит, тем не менее, мы с вами продолжаем сохранять лидирующие позиции в Европе по доле тюремного населения. Значит, у нас его в процентном отношении, ну, скажем так, в США больше, если вы хотите порадовать свой патриотизм, то можно сказать, что да, в США сажают активнее. Американская тюремная культура и американские тюремные практики – это отдельная совершенно история, вот на них не надо ориентироваться вообще. Они унаследовали свирепую, людоедскую, англосаксонскую систему уголовных наказаний и уголовного права. Это их проблема, они их там тоже всячески решают. Это одна из больших трамповских реформ, которые у него задуманы. Мы не знаем, как у них это получится. У нас своя беда, нам с ней надо разбираться. И в чем наша беда? По-прежнему высокая доля заключенных. По сравнению с другими европейскими странами, у нас их слишком много. Слишком высокие сроки. Обвинительный уклон суда. Значит, во-первых, большой процент наказаний, связанных с лишением свободы. Кроме того, в основном, если в Европе наказания, связанные с лишением свободы, это от 3 лет и меньше, то у нас это в основном выше 3 лет. Очень высокий процент людей, которые сидят большие сроки за незначительные наркотические преступления. От 28 до 38% всех сидящих, в зависимости от региона, это люди, которые сидят по наркотическим статьям. 228-я, народная, знаменитая. А в основном это наркопотребители, задержанные с небольшой дозой по странному статистическому, я бы сказала, такому вот странной статистической закономерности, их всегда задерживают с дозой, которая чуть-чуть превышает ту, после которой наступает уголовная ответственность. Значит, одновременно наша с вами система в СИН одна из самых дорогих среди мировых систем исполнения наказаний. Бюджет федеральной службы превышает бюджет Минздрава, например, и Минсельхоза, и даже МЧС. Да.
Даже армия МЧС?
Даже МЧС.
С их этими вертолетами и супертехнологическими.
Бюджетные расходы на ФСИН превосходят бюджетные расходы на МЧС или на Министерство здравоохранения. При этом от 75 до 80% всех этих расходов идут на поддержание самого аппарата службы. На голову, так сказать, одного заключенного мы тратим как раз наоборот меньше всех в Европе. То есть мы тратим очень большие деньги на поддержание службы, которая кормит самое себя. Значит, на что она тратит? Она тратит на содержание своего многочисленного имущества, она тратит на госзакупки, она тратит на зарплаты и на обеспечение сотрудников жильем. Вот, собственно, это и дает эти 75-80% всех расходов в СИН. Значит, соответственно, обеспечение, на обеспечение заключенных остается мало, обеспечиваются они плохо. ФСИН является источником бесплатной, фактически, или очень малооплачиваемой рабочей силы. Проще говоря, рабского труда. Когда мы слышим о злоупотреблениях в колониях, которые состоят, например, в том, что заключенных заставляют работать по 12 часов или бьют их, если они не выполняют норму, то мы должны понимать, что речь не идет о каком-то специфическом садизме этой колонии. Речь идет об извращенной экономической рациональности. Еще раз повторю, это не ГУЛАГ. ГУЛАГ держал всю советскую экономику практически. Но, тем не менее, это очень своеобразная экономическая модель, которая выгодна для тех, кто является ее бенефициарами. Начальники колонии наживаются на труде заключенных. Одновременно с этими кадровыми переменами в ФСИН у нас был опубликован доклад о необходимых направлениях реформы пенитенциарной системы. Доклад этот опубликован под эгидой Общероссийского гражданского форума, написан он был в ЦСР, в Центре стратегических разработок. Обе эти структуры ассоциируются с Алексеем Кудриным. Автор доклада это Ольга Шепелева, один из лучших наших специалистов по правоприменению. Значит, интеллектуально это происходит из Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Петербурге.
В общем, где источник заслуживающего
определенности. Абсолютно. Значит, там в преамбуле написано приблизительно то, что я вам рассказываю о слишком высоком количестве заключенных. Я, правда, то больше, так сказать, хорошего пытаюсь сказать. Там меньше хорошего написано, но тем не менее. Значит, вот большие сроки дают, пишут в докладе. Не пойми за что. В принципе, сажают избыточно много. И еще одно проклятие нашей пенитенциарной системы – это рецидивизм. Это повторность преступлений. Больше половины заключенных сидят больше одного раза. 36% всех сидящих осуждены третий раз и последующий.
То есть она не исправляет.
Что это такое? Она не исправляет, она готовит клиентов для самой себя. Человек, который побывал в тюрьме, он с высокой долей вероятности в нее вернется.
Клиентов для себя и угрозу для нас, потому что вернется он за то, что он что-нибудь
вернется
с нами,
он не
с вами
просто
сделает,
так, да. Естественно, не потому, что он постучит в ворота и вернется, а потому, что он нас с вами там ограбит, зарежет, что-нибудь еще в этом роде сделает. Как нужно реформировать эту систему? Это, конечно, тема для хорошей отдельной передачи, я бы советовала радиостанции пригласить кого-нибудь завтра в доклады, чтобы об этом рассказать, но на самом деле направление три. Гуманизация законодательства, реформа самой системы, сделание ее подотчетной обществу и система ресоциализации заключенных, то, чего у нас вообще никто не занимается, кроме НКО. Заключенные должны иметь возможность получить работу после того, как они вышли, чтобы не ставить их перед необходимостью совершать новые преступления. Вместо этого мы вносим их в списки экстремистов-террористов, которые вообще им не позволяют устроиться на какую бы то ни было работу. И поддерживаем стигму судимости, которая тоже не дает им каким-то образом социализироваться. Помним, что чуть не 75% из них выходят в пустоту. То есть их даже мама-старушка не ждет. Да? Соответственно, они, им очень трудно вернуться в жизнь. А если они не вернутся в жизнь, еще раз повторю, это не значит, что они тихо умрут в канаве. Да? Это значит, что они совершат последующие преступления. Мы не то чтобы надеемся, что смена руководства в СИН тут у нас прям приведет к немедленной реформе, но, тем не менее, не можем не говорить о тех вещах, которые являются предметом, скажем так, нашего с вами непосредственного социального интереса. Мы заинтересованы в том, чтобы пенитенциарная система, во-первых, не мучила людей, во-вторых, не плодила для самих себя новую клиентуру, а для нас с вами новых преступников, и, в-третьих, чтобы она не поедала деньги государственные, опять же, тратя их на самое себя.
Такой вот наказ новому главе ФСИНа, а у нас перерыв на новости, после этого вернемся к программе «Статус».
Программа Екатерины Шульман «Статус». В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
27:33, это программа «Статус», микрофон Майкл Некки, со мной в студии Екатерина Шульман. Еще раз добрый вечер. Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Мы в необычных декорациях, но с неизменно прекрасной доской и неизменно прекрасной Екатериной Михайловной. А мы переходим к нашей следующей рубрике. Нет, не переходим.
Один еще маленький, так сказать, бит информации, о котором мы должны сказать. Так. Еще одно из сегодняшних процессуальных событий. Я прошу прощения, что у нас какой-то действительно вестник шумы и тюрьмы исключительно, но такой вот у нас политический процесс. Это некоторые неожиданные подвижки в деле нового величия псевдоэкстремистской организации, организованной провокаторами. Давайте уж назовем вещи своими именами. Значит, там был фигурант по имени Павел Ребровский, который дал то, что называется на этом ужасном языке, признательные показания. И пошел на сделку со следствием, соответственно, получил приговор. После этого он отказался от своих показаний, заявив в суде, что они были даны под физическим давлением. Сегодня... Значит, суд вернул уголовное дело его на новое рассмотрение. Более того, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. До этого он был в СИЗО и освободили в зале суда. Значит, когда у нас дело нового величия очередной раз развивалось, я в этом же эфире, помнится, давала советы людям, что делать, если из вас выбивают показания. Я говорила о том, что разумная тактика состоит в том, чтобы признаваться в том, что от вас просят, а потом отказываться от своих показаний, как только вы окажетесь в относительной безопасности. Я помню, что некоторая часть публики несколько возмущалась с этими советами. Ну, возмущение было двух родов. Во-первых, боже, до чего мы дожили. Значит, нам рассказывают в эфире, как вести себя, если вас пытают. Ну, знаете, если я тут нарушила ваш как-то душевный покой, то вы почитайте, что мой коллега по СПЧ Игорь Каляпин пишет, руководитель комитета против пыток, да? Он советует там зубы под шкаф запихивать и мазать кровью крышку стола с внутренней стороны, чтобы следы остались. Так что мои рекомендации еще носят относительно мирный характер. Так вот, никакая информация не является травмирующей, если она помогает вам действовать в чрезвычайной ситуации. Это первое. А второе, говорили о том, что это все бессмысленно, потому что уж если тут вы попали в лапы страшных палачей, то ничего вам не поможет. Так вот, нет такой ситуации, в которой не было бы какой-то более разумной тактики или менее разумной тактики вашего поведения. Трудно себе представить ситуацию, в которой ваши действия не имеют значения. Вот человек, который нашел в себе силы и мужество отказаться от выбитых показаний, он, во-первых, будет сегодня дома ночевать, а во-вторых, возможно, что он станет одной из причин развала этого дела, которое и по другим основаниям, основном благодаря, конечно, компании общественного давления, выглядит не очень хорошо. Как-то вот оно так зашаталось. Значит, в этих делах, что в деле нового величия, что в деле седьмой студии, с которой тоже что-то странное происходит, ну, все, что с ней происходит, с ним, с этим делом, чрезвычайно странно. Во-первых, никогда ничего не заканчивается. Во-вторых, нет этапа, на котором все решено. Понимаете, сейчас не тот политический момент, в котором принимаются решения, которые выполняются. Значит, на каждом этапе все может перерешиться куда-то обратно. Никакого плана ни у кого нету. Поэтому говорить «ой, все» мы с вами не будем никогда. Мы с вами всегда будем знать, что за этим этапом последует какой-нибудь другой. И будем выбирать, еще раз повторю, наиболее разумные тактики поведения в любой ситуации.
А в итоге, возможно, будет свобода, а мы переходим к нашей следующей рубрике.
Азбука демократии.
Итак, да, наш сегодняшний термин, исходя из общей тематики нашего выпуска, это свобода. А о свободе мы будем говорить с точки зрения политической. Мы будем говорить о, собственно, политической свободе и свободах, и о том, как этот термин понимается в рамках нашей науки. Значит, само слово происходит, как утверждают этимологи, от некоего праславянского корня. Есть какое-то древнепрусское слово из тех же корней. Значит, элемент сам или собственный в нем присутствует. То есть, видимо, свобода – это, значит, если смотреть на уже совсем его древнеиндийские корни, слово обозначает «сам себе господин». Значит, английское слово freedom, которое, в свою очередь, происходит от древнегерманских корней, тоже имеет такую же этимологию. Значит, вот состояние самостоятельности, если можно так сказать, вот содержание, которое древние люди вкладывали в слово «свобода», и мы продолжаем вкладывать, пожалуй, то же самое. Как определить, что такое свобода? Поскольку это одно из базовых понятий, и понятие философское, то, как вы понимаете, количество определений его чрезвычайно велико. Но можно будет сказать, что свобода – это такое состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. Задумаемся над этой фразой. То есть, если ваши действия определяются вами, то вы находитесь в состоянии свободы. Если они определяются кем-то или чем-то другим, то нет. Это определение...
На самом деле.
Да вы что?
Ну, а потому что...
А может, идеалистично,
так, а как бывает так, чтобы вы, ну, никакие обстоятельства не влияли на принятие вами решения?
Вот. Тут может показаться, что это, наоборот, какая-то идеалистическая картина, потому что всегда человек действует побуждаемый чем-то. Социальными нормами, своими потребностями, голодом и холодом, уголовным кодексом, чем-то таким. То есть, с одной стороны, да, если его там не тащат за руки и за ноги, то, наверное, он действует сам. С другой стороны, им владеют некие социальные силы. Поэтому можно сказать, что да, свобода в этом отношении – это некое такое условное понятие. Но чем больше самостоятельности в ваших действиях, тем больше степень вашей свободы. Если вам больше нравится определение Карла Маркса «свобода – это осознанная необходимость», можете пользоваться им. Это определение, насколько я понимаю, никому не нравится, опять же, Карл Маркс, особенно бедным советским людям, которым его вдалбливали насильно, и которые не могли сами определять, хотят они слушать Маркса или хотят слушать кого-нибудь другого. Тем не менее, это восходит, конечно, к традиции философской стоиков. То есть человек, осознавший свой долг, человек, осознавший моральный смысл своих действий, тем самым уже свободен. То есть если вот он, так сказать, эту необходимость осознал, то вроде как это не, она ему не навязана, а исходит не снаружи, а из его собственной внутренней воли. Значит, переходя с высокого уровня философских абстракций на более-менее политическую плоскость, скажем о том, что такое свобода политическая. Значит, свобода и права часто употребляются, что называется, на одном дыхании. Да, мы говорим о правах и свободах человека. Одно ли это и то же? Действительно, это сходные понятия. Значит, если свободы с точки зрения правовой в праве, это закрепленные в Конституции или в каком-то ином законодательном акте возможности определенного поведения, то, в общем, права могут быть определены приблизительно так же. Но в чем тут разница? Значит, смотрите, есть такая известная фраза: «Все, что гражданину не запрещено, ему разрешено». Вот свобода – это не нечто разрешенное, а нечто незапрещенное. Это вот это вот пустое пространство, огороженное правом. Право – это в большей степени то, что вам дадено, то, что описано в законе. Хотя, еще раз повторю, четкой границы здесь провести нельзя, есть и свободы, описанные в законе. Тем не менее, в свободах с точки зрения правовой есть такая особенность. Они носят, как бы это сказать, несколько отрицательный характер. Ну, например, перечислим основные политические свободы. Да, это, скажем, равенство перед законом, да, отсутствие сословий, то есть закон един для всех. Свобода вероисповедания, возможность исповедовать свою веру или не исповедовать никакой, отсутствие принуждений в этом отношении. Свобода совести, да, право иметь и высказывать свои убеждения. Свобода слова, свобода печати. Понятно, как все думают, что это такое. Свобода собраний, свобода союзов, свобода стачек и забастовок, есть еще ряд других. Этот список неполный. Так вот, смотрите, возьмем, например, свободу слова, раз уж мы тут находимся в радиоэфире. Как мы уже когда-то говорили, свобода слова не предполагает, что кто-то обязан вас слушать или предоставлять вам площадку для высказывания. Точно так же свобода собраний не предполагает, что кто-то обязан приходить на ваше собрание. Но!
Вас за это не сажают.
Совершенно верно. Свобода слова предполагает, что вы не можете быть наказаны за свои высказывания. Свобода собраний предполагает, что вы не можете быть наказаны за участие в собрании. Если это происходит, то это нарушение свобод. Ваши свободы ограничены. То есть, смотрите, на конкретном примере. Да, если главный редактор радиостанции решит закрыть эту передачу, то я могу быть очень огорчена этим фактом, но это не нарушает моих прав и не ограничивает моих свобод. Он не обязан предоставлять мне микрофон.
Он не сажает вас в тюрьму.
Но если на выходе из студии меня будет ждать прокурор, который скажет, знаете, вот наговорили вы тут, Екатерина Михайловна, на двушечку, да? Пройдемте. Вот это ограничивает мою свободу слова. На этом месте возникает много всяких вопросов. Да. А если я тут призываю, значит, к погромам и к свержению конституционной власти? А если я порочу доброе имя какого-нибудь хорошего человека? А если я распространяю фейковые новости о том, что в здании пожар, в то время как на самом деле его нету, и ставлю под угрозу жизни и имущество граждан? Значит, ну, к сожалению, если уж мы говорим о свободах слова, то практически во всех нынче, особенно европейских странах, где нет американской первой поправки, существует наказание за слова.
То есть цензура.
То есть цензура. Либо, так сказать, предварительное, либо последующее. А это все существует. И чем больше государства пытаются регулировать развивающееся интернет-пространство, тем больше они скатываются в старую добрую цензуру, которая раньше была прибережена для книгопечатания. Ну, точно так же, как европейские народы как-то выбили себе свободу книгопечатания, и книги уже больше не жгут рукой у палача, как это было во времена Вольтера, вместе с изображением их автора или самим автором, если он не успел вовремя убежать в Англию или в Голландию. В Англии тоже там жгли за свое. Потом перестали. Слава тебе, Господи. Так, может быть, и с интернетом тоже, в общем, произойдет. Что мы, так сказать, должны помнить про свободы, завершая нашу тему? Это безбрежное, на самом деле, понятие. Каждый вкладывает в него некоторый свой смысл, но полезно помнить, что свобода, в отличие от прав, носит, еще раз повторю, скорее отрицательный характер. Это свобода от. Свобода от давления, свобода от преследования, свобода от принуждения к чему бы то ни было, чем свобода делать что-то, потому что ее вам никто не обязан предоставлять. Этим свободы отличаются от прав, хотя во многом это понятие взаимонакладывающееся.
То есть право на образование вам обязаны построить школу, и вы туда ходите.
Свобода слова
вас обязаны за это не наказывать.
А вот свобода вероисповедания, например, стоит в том, что вас не гоняют молиться в школе.
Угу.
Вот так, пожалуй, можно развести эти дефиниции.
А мы переходим к нашей следующей рубрике.
Отцы великие теоретики и практики.
Наш сегодняшний отец
загадочен,
да.
И неизвестен.
Да, это человек, чье имя вам вряд ли что-нибудь скажет. Знаете ли вы такого человека по имени Михаил Николаевич Галкин-Вроской? Не знаете, вот такого человека по имени Галкин-Вроской. Значит, ну, как это обычно говорят в таких случаях, гуглить не спортивно.
Нет, если работники в СИН, может быть, в курсе.
Вот. Меж тем, Федеральная служба исполнения наказаний вручает медаль с изображением этого человека и вешает мемориальные доски на зданиях, в которых он жил и работал. Значит, Галкин-Вроской – это великий русский реформатор пенитенциарной системы. Это автор и исполнитель великой пенитенциарной реформы Александра II. Вообще, та историческая эпоха, которой мы с наибольшим правом можем гордиться, это, конечно, эпоха великих реформ, которая у нас началась с воцарением государя-освободителя. Мы тогда сумели сделать себе один из лучших в Европе судов, одну из лучших, самых передовых и эффективных систем адвокатуры. Суд присяжных у нас там возродился. Точнее, не возродился, а как раз зародился и развился чрезвычайно хорошо. И была проведена реформа пенитенциарной системы или системы исполнения наказаний. Значит, наш с вами Галкин-Вроской принадлежал к русской дворянской аристократии, не то чтобы очень высокой аристократии, его необычная вторая часть его фамилии, это фамилия его матери, которая была польская дворянка. Значит, он был автором целого ряда трудов о пенитенциарной системе. Значит, пенитенциарная — это относящаяся к исполнению наказания, может быть, кто-то этого термина не знает. Он отправился в 62-м году в Западную Европу, где 2 года изучал тамошний опыт постановки тюремного дела и тюремного вопроса. Его книга «Материалы к изучению тюремного вопроса» много десятилетий была основным источником, основным трудом, учебником по пенитенциарной науке или пенологии. Это наука о наказании. Значит, вернувшись в Россию, он стал чиновником особых поручений при министре внутренних дел, а после создания первого главного тюремного управления, которое, собственно, было центральным элементом этой реформы, он его возглавил. Значит, он, например, в Лондоне изучал тамошнюю знаменитую тюрьму, построенную по лучевой системе, так называемой, и, вернувшись в Россию, он опыт этой Пентонвильской, опять же, знаменитой тюрьмы решил там повторить, построив такую же тюрьму в Петербурге. Это знаменитые кресты, которые употребляются в этом своем качестве до сих пор. Но при Галкине Вороском это была тюрьма для так называемых срочных арестантов. Срочные — это те, у кого срок не больше года. Значит, что он...
А что, это потому что жесткая она слишком была, или потому что... Ну, почему только для
срочных? Знаете, потому что это люди, которые недолго там сидят, которые, соответственно, в большей степени подлежат исправлению. Потому что они
наоборот.
Такое... Наоборот, да, потому что они такое сильное преступление совершили. Значит, что он делал? В чем вообще была суть этой реформы? Значит, ну, во-первых, была создана централизованная система исполнения наказаний, потому что до этого ее не существовало. Каждая губерния содержала свои остроги. Значит, во-вторых, были уничтожены всякие экзотические виды тюремных учреждений, как какие-то работные дома, вот эти самые остроги, долговые тюрьмы, например, были уничтожены. То есть была проведена некоторая унификация и централизация. Значит, кроме того, Галкину Вороскому принадлежит та свежая мысль, что для исправления заключенные должны работать. До этого ничего подобного не было. И вторая мысль, еще более революционная для своего времени, что они должны за свою работу получать деньги. Значит, им начали платить. В частности, в этих крестах все виды работ были разделены на 3 категории. Черная, серая и белая. Начну с серой. Черная — это наиболее тяжелый физический труд, там рубка дров, всякая уборка. А серый — это труд ручной, и белый — это труд, там, например, на кухне или ремесленный. Оплачивались они, соответственно, чем дальше, тем дороже. Черный, по-моему, совсем был бесплатный, а вот за серый и белый уже можно было получать деньги. Часть денег заключенный получал себе и мог тратить их внутри тюрьмы, вот то, что нынче называется в тюремном ларьке. Часть денег накапливалась на его, как мы бы сказали, счету и выдавалась ему после выхода в заботе о его, скажем так, социализации. Значит, постепенно уходили всякие виды жестоких и унизительных наказаний и практик. Тут большую роль сыграло, я бы сказала, русское гражданское общество, потому что еще с начала 19 века действовали различные тюремные попечительские общества, общество попечения о тюрьмах. Эти люди, кстати, занимались как посещением тюрем, так и социализацией заключенных, то есть заботой о них, когда они выходили. Проблема эта тогда вполне осознавалась. Главным проклятием русской тюрьмы была не она сама, а этап, пересылка. Значит, в царской России до 120 тысяч человек в год перемещалось по этапу. На этом этапе их, так сказать, тюремного существования была самая высокая смертность. Вот одна из целей реформ, которую проводило главное тюремное управление, стояла в том, чтобы этот этап сократить или убрать, чтобы не гонять людей по всей этой самой Владимирской дороге знаменитой, да, по всей России, чтобы не шли эти караваны каторжников страшные. Значит, дальнейшая гуманизация шла довольно успешно вплоть до 1905-1907 года. Вообще золотой век русской тюремной системы. Это был 90-е годы и начало 900-х. Тогда совсем поуничтожали уже всякое там выбривание головы, кандалы и прочие дела. Значит, тут можно упомянуть святого доктора Гааза, да, который, собственно, добился того, чтобы хоть женщинам там полголовы не брили, и чтобы не было железных ножных кандал. И тогда появились мастерские при тюрьмах, то есть люди получили возможность там какое-то получать образование и работать, получать профессию. То есть цель стояла уже не в том, чтобы их там наказывать и угробить, а чтобы сделать из них более приемлемых граждан. Потом, к сожалению, после 1905 года началась борьба с революцией, раскрутили смертную казнь до довольно высоких уровней. Столыпинские вагоны — это, к сожалению, не большевистская пропаганда. Революцию, забегая вперед, скажем, не предотвратили, если кто не знал, то вот вам спойлер. А народ приучили к крови. Значит, к вопросу о целях реформы реформ. Значит, основная цель любого реформатора должна состоять в том, чтобы у вас клиентура ваша не озверела. Не надо никого совершенно доводить до зверского состояния. Ни тех, с кем вы пытаетесь бороться, ни тех, с кем вы пытаетесь работать. Гуманизация – вот истинная цель любой реформы. Помните, в «Капитанской дочке» герой, увидев башкира с отрезанным языком, говорит, и вот подумать, что я дожил до кроткого царствования Александра. Он имеет в виду Александра I, не II, чего царствование было еще более гуманистическим. И дальше следует знаменитая фраза о том, что самые лучшие изменения – это те, которые происходят от улучшения нравов безо всяких насильственных потрясений. От улучшения нравов и сознательного реформирования, добавим мы, безо всяких насильственных потрясений.
А мы переходим к вашим вопросам, к нашей заключительной рубрике.
Вопросы от слушателей.
Я напомню, что в день эфира в соцсетях «Эхо Москвы» собираются вопросы к этому эфиру. Вы их пишете во ВКонтакте, в Фейсбуке, даже в Одноклассниках. Я их собираю, выбираю три, которые мне больше всего нравятся, и задаю их Екатерине Михайловне. Она их не видела, не знает и будет отвечать экспромтом. Итак, первый вопрос. Ярослав Шинкаренко. В прошлой программе вы сказали, дело в нормах, а не в людях. В нашей Конституции сказано о разделении властей, о свободе собрания и слова, о запрете пыток и цензуры, даже о приоритете международных обязательств перед нашими законами и много других хороших норм, причем прямого действия. Что происходит на практике, мы знаем. Как легисты, к которым вы себя отнесли, это объясняют?
Вот видите, люди запомнили слово легизм. Это очень хороший полезный термин. А значит, как мы это объясняем? Мы объясняем это следующим образом. Конституция действительно является документом прямого действия, то есть, по идее, она должна действовать непосредственно, не опираясь ни на какие или не нуждаясь ни в каких иных законодательных нормах. На практике правоприменитель руководствуется тем фрагментом права, который к нему ближе всего. А именно сначала своей ведомственной инструкцией, потом законом о самом себе, а уж потом, если он про него вспомнит, и Конституцией. Это называется перевернутая пирамида. Права. То есть там, где должна быть вершина Конституция, а внизу основа это ведомственное нормотворчество, у нас происходит обратное. То есть ведомственное нормотворчество занимает первое место. Что из этого следует? Из этого следует, что эти самые нормы надо переписывать таким образом, чтобы целеполагание исполнителя поменялось. Ну, понятно, например, что какое-нибудь там насильственное выбивание показаний из арестованных происходит не потому, что туда садисты работают, да, хотя многие люди сбрендили на этой работе и действительно сделали садистами. А потому что их продвижение по службе, их премии, их благополучие рабочее зависит от того, какая у них раскрываемость. Вот раскрываемости они добиваются теми методами, которые приходят в их не очень развитую голову. Поменяв нормы ведомственной отчетности, мы многих людей спасем от злой смерти. Поэтому легисты продолжают оставаться легистами и думают, что любая служба может быть реформирована. Да, есть люди, которые совершают преступления и должны за них быть наказаны, но большинство людей в любой структуре являются бюрократами и будут действовать по инструкции. Перепиши инструкцию, они поменяют свои практики.
То есть сделать какой-то большой закон, который для всех обязательный, недостаточно?
Это тоже надо делать. Значит, Конституция – это наше последнее сокровище, ее надо беречь. Но под ней должен быть еще несколько этажей правовых норм, которые не позволяют вот этой бешеной белочке, которую мы упомянули в нашем прошлом эфире, выбежать из своего колесика, где она электричество дает, и начать бегать нам по стенам и потолку.
А почему они появились? Как так произошло, что эти ведомственные инструкции появились?
А потому что бюрократия пишет нормы для самой себя, а законодатель, законодательная власть отдает полномочия власти исполнительной и не пользуется даже теми, которые еще остались в законе. Полновластный парламент многие проблемы решает.
Татьяна Цикломская или Цикломская пишет. Какова вероятность военного переворота в России? Насколько наше общество готово к таким резким переменам?
Значит, что касается вероятности...
Часто звучит такой
вопрос. Да, конечно, конечно, вполне естественный вопрос. В принципе, персоналистские автократии статистически чрезвычайно склонны заканчиваться в результате военного переворота и сменяться военными автократиями, так называемыми хунтами. Не в ругательном смысле этого термина, а в техническом, military autocracy. Это военные автократии. Нет, вы знаете, военные автократии живут в среднем от 5 до 7 лет и довольно часто передают власть на демократических выборах. Почему-то есть у них такое свойство. Но это режим статистика. На режимную статистику очень сильно влияет большое количество латиноамериканских стран, для которых это довольно типичный сценарий. Из того, что это статистически вероятно, не следует, что это произойдет именно с вами. Значит, что касается вероятности военного переворота в России. С одной стороны, у нас нет такой традиции. У нас, начиная с там, времен после Второй мировой войны, спецслужбы являются политическим актором, армия и флот не являются. Мы сейчас не будем углубляться в причины этого, но это вот так оно сложилось. Значит, поэтому у нас нет опыта черта влиятельной армии. С другой стороны, у нас сейчас происходит ситуация действительно новая после 1945 года, когда армия таким политическим актором, возможно, становится. Она становится активна в информационном пространстве, она становится активна в сфере образования, она становится, скажем так, активна на внешнеполитическом фронте. Вот сирийская война у нас идет, которая считается великим кадровым тренингом для наших, для нашего высшего командного состава. Это все дает армии новую субъектность. У нее специфические отношения с православной церковью, она вмешивается в сферу образования, она создает армию, да, Министерство обороны, она создает там свои всякие тематические партии, завлекает туда людей. У них, естественно, есть своя внутренняя система образования, она приходит в гражданскую систему образования, она создает структуру такую, как юнармия, которая напоминает пионерскую организацию, только на, так сказать, скелете военном. Поэтому это придает ей новую политическую субъектность. Как далеко зайдет эта политическая субъектность, ну, будем смотреть. Из того, что чего-то с вами ни разу не происходило, тоже не следует, что этого с вами ни разу не произойдет.
Анна Затеева. Разные публичные лица с часто противоположными взглядами говорят о необходимости изменить Конституцию или даже принять новую. Как вы думаете, России за последние 100 лет нужна ли 6-я Конституция?
Слушайте, у нас муниципальные фильтры не могут порог снизить, хотя разговоров об этом чрезвычайно много, в том числе от людей, которые, казалось бы, обладают влиянием на принятие решений от руководителей даже соответствующих ведомств органов власти. Наша система не молода уже. Она не очень способна перевернуться через голову и обернуться финистом ясным соколом. Я не очень верю в ее способность реформировать самую себя. Значит, что потом произойдет? Так сказать, после условного 24-го года, это другой вопрос. В то, что при нынешнем составе возможны такого рода радикальные изменения, я не особенно верю. То, что разговоры об этом начались, они начались парадоксальным образом, как всегда это бывает, с статьи в российской газете председателя Конституционного суда, которая была посвящена тому, что не надо менять Конституцию. Естественно, все до единого человека восприняли это как сигнал к тому, что открыта ярмарка идей, как нам поменять Конституцию.
Но это когда говорят в метро или где-нибудь нет оснований для паники.
Да, граждане сохраняют спокойствие. Да. Тут-то спокойствие вас и покидает. Совершенно верно. Значит, это был такой гонг, который открыл вот эти вот соревнования, кто предложит более оригинальную и свежую идею по изменению Конституции. Значит, у нас выступил спикер Государственной Думы, да, значит, у нас еще чего успел наговорить. Ну, Сергей Чемезов, по-моему, был как-то более аккуратен, да. Сергей Шойгу тоже Конституцию не трогать не велел. Но множество всяких политических спикеров, не по должности, а по, скажем так, функционалам, на эту тему говорили. Следует ли из этого, что будут какие-то действительные изменения в Конституции? Но, вы знаете, специфический, опять же, легизм, который свойственен не только мне, но и нашему обобщенному руководству, он заставляет их соблюдать рамку Конституции даже там, где они, в общем, не очень следуют ее духу. Обратите внимание, что та же самая неудобная норма про два срока подряд, ее как-то обходят хитрым способом, но до сих пор не отменяют. Хотя, казалось бы, что может быть легче при таком устойчивом конституционном большинстве?
Это была программа «Статус». Майкл Наки, Екатерина Шульман. Вернемся к вам через неделю. Запись на YouTube-канале «Эхо Москвы». Всего доброго.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».